Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем всех зрителей канала «Знания ТВ» и посетителей международной выставки форума «Россия». Мы находимся в павильоне номер 34 «Космонавтика авиация. Российский космос, создавая будущее». И прямо сейчас пройдет мероприятие под названием «Литературная гостиная». А пройдет оно при поддержке Российского общества знания и Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в рамках международной выставки форума «Россия». Литературная гостиная представляет собой цикл просветительских мероприятий, направленных на знакомство широкой аудитории с достижениями России в области литературы, поэзии и музыки. И в рамках литературной гостиной вы сможете посетить творческие встречи, мастер-классы, прямые встречи с писателями, акустические концерты молодых авторов-исполнителей, а также поэтические батлы и многое-многое другое. И все это здесь, на нашей прекрасной выставке. Продлится работа литературной гостиной до 8 июля этого года. Но я хочу начать нашу встречу с приветствия нашего гостя. Я рада пригласить на эту сцену публициста, блогера, переводчика, члена Общественной палаты Российской Федерации Дмитрия Пучкова. Дмитрий, здравствуйте, рада приветствовать вас в стенах нашего лектория.
Здравствуйте.
Тема нашей встречи сегодня будет называться так: «О главном с юмором».
Да.
Мне кажется, вы такой яркий представитель юмора, прекрасного, тонкого чувства юмора. И сегодня наша аудитория достаточно юная. У нас есть ребята от 7 лет, и 10 лет, и 20 лет. То есть вот как вас любят зрители, что сегодня в таком количестве пришли к вам. Вопрос у меня следующий. В чем уникальность русского юмора именно в нашей классике?
В нашей классике немного юмористов, так скажем. То есть и на юморе акцент никогда не делается. Все всегда на более серьезных вещах. Но есть Антон Павлович Чехов, например, который очень большой юморист. Очень весело писал. Во-первых, интересно. Во-вторых, умело. В-третьих, смешно. Вот как-то так.
Ну, вот я сейчас задам вопрос. В чем же гений Антона Павловича Чехова? Я думаю, если бы я спросила у детей, они бы сказали в краткости. Что, кроме краткости, еще принес Антон Павлович?
Мастерское владение словом – это самое главное. То есть именно это позволяет кратко изложить что-то серьезное и большое. А чувство юмора как таковое, ну, с моей точки зрения, это первейший признак наличия развитого интеллекта. Если человек понимает шутки, если он сам может пошутить, это человек умный, безусловно. Что смешно человеку? Человеку смешно всегда указание на некую парадоксальность явления. Юмористы у нас есть, и Антон Павлович Чехов один из лучших. Да, краткость. Краткость – это, повторюсь, владение литературным слогом. Ну и юмор, да, присутствует.
Но вот вы сказали, что чувство юмора – это признак развитого интеллекта у человека. Как вы считаете, можно ли в себе чувство юмора развить?
Конечно, можно. Да я бы даже сказал, нужно его в себе развивать, потому что это тренирует определенные, так сказать, мыслительные функции мозга. Обязательно надо развивать, да.
Я спрошу вот какой момент по поводу Антона Павловича. Я знаю, что он очень много занимался наблюдениями за людьми. Он ходил по паркам, по полицейским участкам, брал вот эти вот интересные кадры персонажей. Это, конечно, очень красивый и правильный подход, и, в принципе, все профессиональные актеры так и делают, смотрят именно за людьми, наблюдают это зерно. Вот из всех рассказов Антона Павловича, каких людей вы встречали в своей жизни? Было ли такого, что вы читаете точно, я этого человека видел где-то?
Я когда-то служил в уголовном розыске, и там наблюдаешь людей в естественной среде обитания, там через одного все такие, там страшно весь. Веселее работы я в жизни не видал. Не могу сказать, что это то же самое, что у Антона Павловича, но некоторые, так сказать, человеческие типы, типа как в рассказе «Злоумышленник», где гражданин России откручивает гайки от рельсов, потому что ему на рыбалку они нужны, а то, что паровозы с рельсов сходить будут, это нет. Мы с умом откручиваем. Чего вы докопались, не видите? Поэтому да. А то, что вы говорите, это, безусловно, важнейший навык. Да, то есть это точно так же, как режиссер в кино. Это надо подмечать некие психологические особенности персонажей, переносить, так сказать, в текст, потом на экран, потом люди смотрят и узнают зачастую сами себя.
Но мы вернемся еще к Антону Палычу. У нас сегодня ребята, я успела пообщаться до эфира, и 7 лет, и 8, и спрашивала про любимых писателей. И я бы хотела узнать у вас, в детстве кто был вашим любимым писателем?
Братья Стругацкие. Я как мальчик любил фантастику. Вот.
Так, неожиданно. Стругацкие, тогда вопрос, какое произведение прямо сейчас, может быть, кто-то себе зафиксирует и запомнит, что надо прочитать Стругацких?
Все, наверное. Кроме последних произведений, все. Они хорошие.
Тогда спрошу про Драгунского, про Барто, про Носова.
Да, безусловно, тоже читал. Но это менее интересно. Мне как мальчику интересно. Звездолеты, вот мы сидим в павильоне «Космос». Это же круто. Ты же кем ты хочешь вырасти? Понятно, космонавтом. Кем еще надо расти? В крайнем случае, водолазом. Но лучше космонавтом. Вот, там было интересно. Это ж такое, так сказать... Оно как куст, здесь ты прочитал, там упомянута какая-нибудь звезда, полезешь в справочник, а что это за звезда, кто, какой-нибудь там белый карлик, а тут, понимаешь, в каком она созвездии, а какое до нее расстояние, а есть там планеты, нет, и, в общем, это как куст. Из одного названия вырастает куча областей знания, которые тебе интересны. В Денискиных рассказах, к сожалению, этого нет, там просто бытописание, веселое, да. Забавное, но мне в детстве интересно было другое.
Вот по поводу детства. Когда вы читали эти произведения, какие-то, может быть, факты, события, я не знаю, герои повлияли ли на вас, на вашу жизнь? Потому что у меня был такой пример, когда я прочитала Марка Твена и попросила друзей вот прям вот поклясться в вечной дружбе, например. Ну вот как-то вот слово «дружба» меня вот после этого прекрасного рассказа, да, как-то вошло в мою жизнь. У вас что повлияло?
Ну, перво-наперво, там, в этих книжках, это были коммунистические книжки для коммунистической молодежи. Все творчество братьев Стругацких, оно про это. То есть там про людей, посвятивших себя делу, скажем так. То есть отринув все на свете, большевики любили такое, когда раньше думая о родине, а потом о себе. Какую пользу я приношу людям, например, это важнейший, так сказать, аспект. Не о себе самом думать надо, а о том, кто вокруг тебя, начиная там семья, коллектив, страна. Вот это оттуда очень крепко в голове заседало. Не про то, что я оригинальная снежинка и весь мир крутится вокруг меня. Государство обязано дать мне вот это, а если не дает, то почему? А вот на Западе хорошо, это все неправильно, нет. Задавай себе вопросы, что ты такого делаешь для того, чтобы страна вокруг тебя становилась лучше, чтобы твоей семье, они же твои соотечественники, чтобы им становилось лучше. Как это у православных? Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Вот это главное, что давали эти книжки.
Тогда еще вопрос задам по поводу детства. Вы сказали, что не я снежинка вокруг меня, а мы все вместе, как единое целое. Можете ли вспомнить детский случай, примера такого, когда вы своей командой с друзьями, может быть, сделали какой-то интересный поступок, или как, не знаю, вы по своим поступкам повлияли на вашу семью, чтобы как-то всех объединить, может быть?
Ну, оно, наверное, не так. То есть самые важные вещи происходят в повседневности. Это не совершение какого-то невероятного подвига, а, например, ты хорошо учишься. Это важно. Многие люди, они не понимают, у нас это обычно происходит так. Вот я с понедельника, сейчас у нас вторник, но с понедельника я начну делать зарядку. Возможно, начну чистить зубы, еще какие-нибудь эти подвиги в кавычках. Ну, вот это вот самое главное. Пока ты маленький, ты учишься в школе. Школа ерунда, вот в институте уже будет хорошо. Институт ерунда, на работе будет хорошо. А все это совсем не так. В жизни нет черновика. Делать все надо один раз. И делать это надо хорошо. И если ты учишься в школе, родители и страна на тебя смотрят с интересом. Как же ты себя покажешь-то дальше? Ты хорошо учишься или ты дурачок и не способен нормально учиться? Надо хорошо учиться. Все в этой жизни надо делать хорошо. И в школе хорошо учиться, и в институте хорошо учиться. Туда еще надо поступить, что характерно. И работать надо хорошо. Это то, что тебе с детства закладывают. Вот это самое, не подвиги какие-то, я пошел и что-то там такое сделал. Нет, труд, постоянный труд. Ты как муравей. Вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, а это все складывается в серьезные проявления. Вот это вот для страны, для семьи польза.
Мы можем сейчас сделать такой прям девиз. Все нужно делать хорошо.
Да.
Там запомни, да, и черновик.
Есть другой девиз. Все старайся делать хорошо. Плохо само получится. Ты старайся делать хорошо.
Есть такое замечательное произведение «Два капитана». И был очень популярен девиз «Бороться, искать, найти и не сдаваться». Вы в детстве наверняка эту книгу видели,
конечно,
и фильм. Да.
Да.
На вас вот этот девиз повлиял вообще, вот это произведение «Два капитана»?
Я немножко в другую сторону. Нет.
Нет.
Борьбой не занимался, но к людям, которые описаны в этой книге, да, с глубочайшим уважением. Это, когда ты в молодости читаешь, это, безусловно, оказывает на тебя серьезнейшее воздействие. Как это? С кого жизнь-то делать? Вот герой, вот так он себя вел, вот так поставил. Есть положительный, есть отрицательный. Это же крайне полезно. На уроках литературы, когда вот такие книги разбирают, а этот зачем, а этот зачем, а как вы бы поступили в этой ситуации? И это очень полезно. То есть тебе внедряют такие поведенческие шаблоны, которым надо соответствовать. Книжка отличная. Всем, кто не читал повесть «Два капитана», настоятельно рекомендую. Очень хорошая.
Вот, у нас будет целый список уже сегодня. Значит, Стругацкие, «Два капитана». Вначале, напомню, что я спрашивала детей их любимые произведения, и у нас одна девочка сказала «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Она говорит, вот моя сестра читает, ага. Вот я вот тоже присоединилась. К чему хотела параллель привести? Там же очень яркие персонажи. Московский глав, там этот кот и все на свете. Опять-таки, яркость персонажа. Хочу параллель провести. Все-таки у наших авторов, например, Зощенко, возьмем пример, которые занимались именно юмором, такой прозой. У них отличие в ярких персонажах или в чем-то еще? Вот мы говорили про наблюдение, персонаж. Что еще, в чем заключался вот этот уникальный ход?
Ну, в первую очередь, все время это литературный дар. Что человек специфически может описать явления, людей, поступки, результаты поступков. Это в первую очередь литературный дар. Во вторую очередь, ну, смешной автор, не смешной. Зощенко, с моей точки зрения, он очень смешной. Но он, как бы это сказать, он такой приниженный. То есть если Антон Павлович, он был врачом, то есть человеком серьезно образованным и старался писать про людей своего, так сказать, круга, изображая тех, кто ниже, в юмористических целях, то у Зощенки кругом завсклад, товаровед, то есть это самые, так сказать, обычные люди. И язык, соответственно, которым они говорят, у Антона Павловича это тоже присутствует. Безграмотная абсолютно речь. Ну, а там это доведено, по-моему, до предела. Очень смешной, на мой взгляд. Но как-то при советской власти его как-то не очень. Видимо, это же после революции у нас же новые совершенно люди были. То есть советский народ, он хороший, правильный, целеустремленный. А ты про какую-то фигню пишешь. Ну, вот как так? Вот попал человек в больницу, как там, что-то вы на поправку пошли, несмотря на то, что мы вас положили под открытой форточкой. Это как-то вот не соответствовало коммунистическим устремлениям, что вот такой вот быт и вот такие люди, как-то это не очень. А он смешной на самом деле.
Ну вот как считаете, несмотря на то, что он в начале 20 века писал, в этом году ему 130 лет будет, можно ли параллель тех рассказов провести с современностью? Вот если, например, вот наши юные ребята начнут читать Зощенко.
Да.
Вот есть Лёля Минька, это детские рассказы. Например, то, что постарше. Как раз-таки про наблюдение, про людей. Это будет актуально? Они увидят какие-то параллели в этом?
Конечно, обязательно. Это же про людей. Люди не меняются. Как в известном произведении, как там Сатана говорил, люди-то все те же. Их, правда, немножко испортил квартирный вопрос, а люди те же самые, я вас уверяю. Если вы почитаете какого-нибудь древнеримского Петрония, вы и там 2000 лет назад увидите то же самое, что и вокруг. Поэтому Зощенко, да, полезно читать. Заодно ознакомитесь с тем, как предки жили. Всего 100 лет назад. Очень интересно, на мой взгляд.
А вы занимались озвучанием. Да. У вас есть определенный такой дар, очень яркий. И вас, конечно же, идентифицируют очень часто по голосу, по вашим интонациям. Когда вы читаете литературу, У вас в голове уже возникает картинка? Понятно, что многие, например, люди, когда смотрят кино, нет, в моей голове было по-другому. А когда вы читаете, у вас уже в голове это звучание уже автоматически происходит? Как бы я озвучила этого человека? Как бы он сказал вот здесь? Какая здесь интонация может быть?
Это не совсем так. То есть, если вы смотрите фильмы в дубляже, это важно, дубляж происходит следующим образом. Вот кино приехало из Америки, условной Британии, там я англоязычным занимаюсь. Режиссеру, точнее, переводчику выдают текст, который он переводит, посмотрев кино. После этого готовый текст переводчик, он не читает текст вслух, а поэтому он его пишет, но вслух не читает, а через это не понимает, как должны слова быть расставлены, где акценты и прочее. Потому что когда ты читаешь про себя, текст воспринимается совершенно не так, как на слух. После этого он отдает текст режиссеру озвучания, который английского языка не знает вообще. Он просто его не знает. Он смотрит русский текст, так, вот здесь неправильно, тут неправильно, и исправляет, вообще не понимая, о чем речь в оригинале идет. Это важно. Потом зовут актеров на студию. Приезжает актер Петров, ему говорят: Петров, у тебя тут 13 предложений, ты должен сказать. Ну, говори примерно вот с такой интонацией. И Петров говорит, он тоже кино не смотрит, не видит. И Петров говорит свои 13 предложений, Сидоров свои 17 предложений. Все разбежались, дальше это вставили вместо оригинального звука. Вот вам кино. Я вас уверяю, в 90% случаев это совершенно другое кино. Как вы там кривляетесь? Вот понимаете, есть там гениальные актеры, типа Аль Пачино или Роберт Де Ниро, какой-то гениальные актеры, без всяких там этих. А ты точно такого уровня актер, что тебя позвали его дублировать? А я точно услышу в твоем исполнении то же самое, что было? Нет, это не так, это категорически не так вообще. У нас есть редкие случаи, когда ухитряются одного и того же актера звать на дубляж одного и того же нашего актера. Это очень редко бывает. Вот, чтобы зритель, увидев какого-нибудь Тома Круза, понимал, что это Сева Кузнецов его озвучивает. Это очень редко бывает. Ну, я занимаюсь совершенно другим. Там, где я, там слышно английскую озвучку, а сверху этого говорю я. И в мои задачи не входит сыграть лучше Тома Круза или Роберта Де Ниро. Это, во-первых, невозможно, а во-вторых, этого делать нельзя. То есть моя главная задача очень быстро и очень точно сказать то, что говорят в оригинале. Это раз. Во-вторых, если это диалог или там три персонажа участвуют, то это все время надо интонировать. То есть этот выше, этот ниже, и чтобы зритель понимал, кто это говорит. И, в общем-то, повторюсь, я не актер, хотя умею, я не актер. И эта закадровая озвучка, она не об этом вообще. Моя задача, чтобы зритель буквально через 3 минуты после начала фильма, чтобы он меня не слышал вообще. Он кино смотрит, а не перевод слушает. Он смотрит кино, про меня не вспоминает. Если он про меня не вспоминает, это очень хорошая озвучка. Вот. А отличается оно тем, что, во-первых, я сам перевожу, это важно, а потом я свои тексты зачитываю, это тоже важно, самостоятельно. Поэтому я понимаю, как слова в предложении должны быть расположены, я понимаю, на что делаются акценты, где шутка, где смешно, где не смешно и всякое такое. Поэтому оно от всех остальных отличается радикально. При этом я их делаю мало. А раз мало, то ты как бриллиант можешь там шлифовать, ну, практически до бесконечности. А, к сожалению, люди, которые работают на потоке, ты там хоть в 10 раз гениальнее будь, но поскольку это поток, то получается серый поток, к сожалению. Вот.
Мы хотим воспользоваться таким случаем. Вы сегодня у нас здесь на площадке. Вернуться к Антону Павловичу Чехову и попросить вас прочитать один из его рассказов.
У меня есть с собой.
Есть с собой. Могли бы назвать само название произведения и почему вы его выбрали?
Рассказ называется «Злоумышленник». Выбрал как раз потому, что, повторюсь, я когда-то в уголовном розыске служил и с подобными персонажами общался профессионально, как говорится. Вот. Очень, очень жизненно. Это как раз то, что вы вопрос изначально задали. Похоже ли это на то, что бывает на самом деле один в один вообще? Один в один.
Спасибо.
Приступаем?
Угу.
Рассказ называется «Злоумышленник». Действующие лица. Следователь. Денис Григорьев. Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрединной рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами, изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видно из-за густых нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже нечесанных путанных волос, что придает ему еще большую паучью суровость. Он босс. Не в смысле босс, а в смысле босиком. Следователь. Денис Григорьев, подойди поближе. Отвечай на мои вопросы. 7 числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенович Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка. С каковой гайкой он тебя и задержал. Так ли это было?
Чего?
Так ли все это было, как объясняет Акинфов? Ну, знамо было. Хорошо. А для чего ты отвинчивал гайку?
Чего?
Ты это свое чего брось. Отвечай на вопрос. Для чего отвинчивал гайку? Ну, коли б не нужна была, не отвинчивал бы, хрипит Денис, косясь на потолок. Для чего тебе понадобилась гайка?
Гайка-то? Мы из гаек грузило делаем.
Кто это мы? Ну, мы, народ, климовские мужики, то есть... Послушай, братец, ты не прикидывайся идиотом, говори толком. Нечего мне тут про грузило врать. Да отродясь не врал, а тут вру, бормочет Денис, мигая глазами. Да нечто, ваше благородие, можно без грузила. Ежели ты живца на крючок сажаешь, то нечто он пойдет ко дну без грузила. Ха, вру, усмехается Денис. Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет. Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая, ежели поверху плавает, то разве только шелешпер схватит, да и то редко. В нашей реке шелешпер не живет. И эта рыба простор любит. Ты для чего мне про шелешпера рассказываешь?
Чего?
Да вы же сами спрашиваете. У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Ну, конечно, который не понимающий, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан. Так ты говоришь, что отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило? А то что ж, не в бабки же играть. Но для грузила ты мог взять свинец, пулю, гвоздик какой-нибудь. Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки не найти. И тяжелая, и дыра есть. О, дураком каким прикидывается, точно вчера родился или с неба упал. Ты разве не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди, сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов. Людей бы убило. Ты людей бы убил. Да избави, Господи, ваше благородие. Зачем убивать? Нечто мы не крещеные или злодеи какие. Слава тебе, Господи, господин хороший. Век свой прожили, и не токмо что убивать. Мыслей таких в голове не было. Спаси, помилуй, Царица Небесная. Что вось? А от чего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти 2-3 гайки, вот тебе и крушение. Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза. Ну, уж сколько лет всей деревне гайки отвинчиваем. И хранил Господь. Это крушение, людей убил. Ежели б я рельсу унес, или, положим, бревно поперек ейного пути положил, вот тогда, пожалуй, своротило бы поезд, а то, тьфу, гайка. Да ты пойми, гайками прикрепляется рельса к шпалам. Это мы понимаем, мы ведь не все гайки отвинчиваем, оставляем, не без ума делаем, понимаем.
Денис зевает и крестит рот. В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов. Теперь понятно, почему.
Чего, изволите?
Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов. Я понимаю. Ну, на то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши. Господь знал, кому понятие давал. Вот вы и рассудили, как и что, а сторож, тот же мужик, безо всякого понятия, хватает за шиворот и тащит. Ты рассуди сперва, а потом тащи. Сказано ведь, мужик мужицкий и ум. Вы запишите так же, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди. Когда у тебя делали обыск, нашли еще одну гайку. Эту в каком месте ты отвинтил и когда? Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала? Да не знаю я, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил? Я ее не отвинчивал. Мне ее Игнашка, Семена Кривого, сын, дал. Это я про ту, что под сундучком. А ту, что на дворе в санях, эту мы вместе с Митрофаном вывинтили.
С каким Митрофаном?
Ну, с Митрофаном Петровым. Ничто не слыхали. Не вода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук 10. Послушай, статья 1081 «Уложение о наказаниях» говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт, и виновный знал, что последствием всего должно быть несчастье, понимаешь, знал, а ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание. Так вот он приговаривается к ссылке в каторжные работы.
О, конечно, вы лучше знаете, мы люди темные, нечто мы понимаем.
Да все ты понимаешь, это ты врешь, прикидываешься.
А зачем мне врать?
Вы спросите на деревне, коли не верите. Без грузила только уклейку ловят. А на что хуже, пискаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.
Наступило молчание.
Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет. «Так мне идти?» – спрашивает Денис после некоторого молчания.
«Нет, я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму». Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.
«То есть, как это, в тюрьму, ваше благородие? Мне некогда. Мне на ярмарку надо с Егора 3 рубля за сало получить. Так, молчи, не мешай».
«В тюрьму? Было бы за что, пошел бы, а то так за здорово живешь. За что? И не крал, кажись, и не дрался.
А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то вы старости не верьте. Вы господина непременного члена спросите. Креста на нем нет, на старости-то. Молчи».
«Да я и так молчу», – бормочет Денис. «А что староста набрехал в учете? Это я хоть под присягой. Нас 3 брата. Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев.
Ты мне мешаешь. Семен!» – кричит следователь. «Увести его!» «Нас 3 брата!» – бормочет Денис, когда 2 дюжих солдата берут и ведут его из камеры.
«Да брат за брата не ответчик. Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай. Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам судьям».
«Надо умеючи судить, не зря, хоть и высеки, но чтоб за дело по совести». Все.
Спасибо вам. А мы сейчас тогда перейдем к блоку вопросов.
Да.
Уважаемые зрители, у нас уже есть даже, вот руки тянутся, да. Ребят, поднимайте руки, задавайте, мы, главное, дождитесь микрофона.
Я вас категорически приветствую.
Симметрично.
В общем, меня зовут Святослав, и у меня к вам такой... Ну, сначала вас я поблагодарю. Я вас благодарю за ваши переводы, особенно благодарю за перевод «Большого куша» и «Карты, деньги, 2 ствола». Я смотрел перевод «Большого куша», мне очень нравилось смотреть ваши озвучки. И могу сказать, некоторые считают ваш перевод «Большого куша» одним из самых лучших. И у меня к вам такой вопрос. Поскольку вы работали в уголовном следствии, вот какой преступник был похож на героя данного рассказа? И еще вопрос.
Я забуду первый. Уголовный розыск и следствие – это разные организации. Разные. Оперуполномоченный и следователь – это разные должности. Они занимаются разным. На кого похожи уголовники, они там все как живые. То есть режиссер Гай Ричи с ними в своем Лондоне постоянно общается, крепко знает фактуру, так сказать. Когда смотришь, там масса всяких деталей. А вот Тони, ему бы надо молиться. А если он этого не делает, лучше бы этим занялся. Если внимательно присмотришься, там ему уже монтировку к горлу приставили. В общем, там оно, с одной стороны, страшно мрачное, с другой стороны, веселое. Гай Ричи – большой специалист. Вот.
И почему вы начали заниматься переозвучками? И какой один из ваших самых смешных переводов, по вашему мнению? Спасибо.
Я не переозвучкой занимаюсь, я перевожу и озвучиваю. Это не переозвучка. Это важно.
Ну, да. У вас были моменты, когда вы переозвучивали фильмы, а не просто переводили их.
А, ты имеешь в виду смешные, типа «Властелина колец», да. С моей точки зрения, это пародии на плохие переводы. Когда переводчик не понимает, о чем говорят герои, вот там сказал герой 5 предложений, переводчик расслышал 4, перевести успел 3, сказал вслух 2, одно неправильно. Так не делают вообще. То есть переводы на слух – это абсурд, так не делают. Есть синхронный перевод, это когда президенты какие-нибудь общаются, и там сбоку сидит переводчик, который мгновенно переводит. Вот начальник говорит, а он сразу переводит другому. Это очень тяжелый труд. То есть синхронные переводчики, как правило, если это некое мероприятие, вот если бы сейчас тут сидел синхронный переводчик, то они работают по 15 минут, сменяя друг друга, потому что это такое чудовищное напряжение интеллектуальных способностей, там пульс за 120 ударов в минуту, такое чувство, что он бежит по полю, это очень тяжело. Так нельзя. Нормальный перевод изготавливается ровно одним способом. Вот текст на иностранном языке переводится в текст на русском языке. При этом желательно, чтобы за переводчиком стоял литературный редактор, который тоже когда-то был переводчиком. У него вот такой стаж, способности, и он за переводчиком текст сделает гораздо лучше. Где-то уточнит особенности перевода, где-то литературно на русский язык, так сказать, поправит, получится гораздо лучше. А после этого, вот после того, как текст изготовлен, его текст надо зачитать вслух. Никаких других способов нет. Все вот эти, я надел наушники, и тут сейчас вам, я в оригинале кино смотрю, я тоже в оригинале кино смотрю. То есть только когда начинаешь переводить, получается, примерно треть смыслов проходит мимо всегда, потому что на слух это невозможно разобрать. Все быстро происходит, быстро говорят, поэтому текст английский, текст русский, а после этого зачитывать. Ну а раньше такого не было, раньше все переводили на слух, и я делал пародии на плохой перевод. Пародия получилась гораздо веселее, чем настоящее кино. Всем страшно нравится до сих пор, вот.
Спасибо, и я скажу еще насчет переозвучек. Это, можно сказать, действительно пародии на плохие переводы, но это доведено до дикого абсурда такого, что становится очень смешно, и причем добавляется еще плюс то, что не свойственно порой персонажам в оригинале. То есть это как будто перевели через Google переводчик, только в миллиард раз хуже. Так что
это не можно сказать. Это так и есть. Я создатель этого добра. Как я говорю, так и не можно сказать. Нет, это не как ты оцениваешь. Это так, как я сказал. Вот.
Спасибо.
Спасибо.
Так, у нас следующий вопрос. Вот совсем юный наш участник, да.
А когда вы переводили, вам понравилось переводить?
Очень люблю этим заниматься. Очень весело, очень интересно.
А в детстве вам нравилось читать?
Да. Ну, в детстве я в школе, когда учился, в школе меня учили немецкому языку. У нас было домашнее чтение, когда тебе на лето задают там что-нибудь, вот надо по-немецки прочитать. Я себе купил книжку про волшебника изумрудного города на немецком языке. С большим интересом читал. Вот.
Спасибо.
У
нас еще рядом. Ой, сколько рук.
А у меня есть вопрос. А вы переводите только фильмы или еще типа там комедии, еще что-то, книги?
Книги нет. Книги, они очень толстые. Там переводить очень долго, а денег очень мало. Это нет, книжки не перевожу. Кино, в первую очередь, как мне кажется, то есть те фильмы, которые мне нравятся. Как правило, это смешные фильмы, комедии. И мультфильмы. Мультфильмы тоже отлично получаются. Всякие Шреки, «Как приручить дракона» там и всякое такое. Вот. Можешь смело смотреть мультики. Они хорошие.
Понятно. А у меня есть еще один вопрос. А какие фильмы или мультики вы озвучивали?
Вот я же тебе только что сказал. Шрек. Первый, второй. «Как приручить дракона».
Шрека озвучивали.
Да, да. «Суперсемейка». Дранга, не помню, как называется. Много. У меня есть сайт oper.ru. Там залезешь в раздел «Переводы» и сразу увидишь, там много выпадет.
Хорошо, спасибо.
Спасибо. Рядом прям вопросы, да? Ой, много. Так. Второй ряд. Угу.
Меня зовут Лера. У меня вопрос. Сколько фильмов вы уже перевели?
Честно, не знаю. Я их не считал.
Очень много.
Ну, штук 300, наверное.
А со скольки лет вы переводите фильмы?
С 95 года. Это мне было 34. С 34. Вот.
Спасибо большое.
Спасибо. Я предлагаю перейти вот в ту часть зала. Там тоже очень много желающих. Мы к вам вернемся, ребят, еще успеем.
Здравствуйте, меня зовут Ксюша, и у меня есть такой вопрос. Какой у вас был самый сложный перевод фильма? Как он называется?
Ну, у меня фильмы в основном для взрослых. Называется «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. У него все очень много говорят, очень много, то есть постоянно в кадре, все время сплошные разговоры. Если в нормальном кино примерно там 10-15 страниц текста условно, то у Тарантино 45. Это крайне утомительно, я его не люблю из-за этого.
Вот. Спасибо за ответ.
Спасибо, давайте перейдем в ту часть зала, там прям очень хотят ребята, вот.
Ну вот вы говорили, что вы служили в уголовном розыске.
Было
Почему,
дело.
По какому случаю вы перешли переводить фильмы?
Жизнь так сложилась. Не всегда в твоей жизни получается все так, как тебе хочется. Бывает хорошо, а бывает плохо. Вот когда стало плохо, пришлось оттуда уволиться. А фильмы переводил, потому что мне это нравится. Не потому, что деньги на этом зарабатывал. Я их 10 лет я их переводил бесплатно, а потом за это стали платить деньги. Это такое хобби. Знаешь, как бывает, кто-то жучков собирает, кто-то модели самолетов строит, кто-то кораблики, а я вот кино переводил.
Спасибо.
Спасибо. О, так еще вопросы.
С каких языков вы чаще всего переводите фильмы?
С английского. Больше никаких. Я и русский-то не очень хорошо знаю. Английский еще хуже знаю, а остальных нет. Немецкому учили в школе. Я на бытовом уровне. Здравствуйте, до свидания, хочу есть. Где тут гостиница? Такое. Где ваша ракетная база? Такое знаю, могу сказать. Когда-то папа у меня учил французский язык. Он все время на магнитофоне слушал там всякие фразы. Оттуда тоже много всякого помню. Но переводить ни с немецкого, ни с французского не могу. Только с английского. Вот.
А какой у вас был нелюбимый предмет в школе?
Математика. Я очень плохо считаю. Даже с арифметикой не справлялся. Слова складывать могу, а с математикой было не очень. Алгебра. Вот алгебра, которая в старших классах, это вообще темный лес. Вот.
Спасибо.
Здравствуйте. Если бы вы были актером, то кем бы вы играли и в каком бы фильме вы снимались?
Каких-нибудь мерзких бандитов, наверное. Вот какого-нибудь Джокера в... Как его? Как это? Темный рыцарь. Про Бэтмена. Смотрела такое, нет? Вот. Вот на это, так я могу. Да.
Спасибо.
А можно я добавлю? А вот если бы наш кинематограф советский, есть любимый вот такой типаж?
Нет.
Хорошо, следующий вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Злата. У меня к вам вопрос. А вы хорошо учились?
По-разному. Там, где за мной серьезно смотрели, там хорошо учился. Где за мной не смотрели, там не учился совсем. Ну, в 10 классе, когда 10 класс, это самый важный был, выпускной. В 10 классе у меня папа служил в Германии, я тоже там жил, под Берлином. Там очень сурово смотрели, поэтому аттестат у меня 5 баллов.
И еще один вопрос. Какая ваша любимая музыка?
Группа Led Zeppelin, древняя такая.
А любимое животное какое домашнее? Вот я люблю, например, кошек.
Я тоже кошек люблю, но у моих детей аллергия на кошек, поэтому у меня живут собаки, похожие на кошек, маленькие такие чихуашки. Вот. Вот они хорошие, я их люблю.
Спасибо за вопрос.
Да.
Так, спасибо.
Здравствуйте, меня зовут София, у меня к вам такой вопрос. А почему вы решили именно переводить фильмы, если еще есть много разных профессий?
Ну, это как хобби, повторюсь. Кому-то нравится клеить кораблики, кто-то голубей разводит, а я вот смотрел кино. Фильмы очень хорошие есть, а переводят их очень плохо, и люди не понимают, о чем на самом деле эти фильмы. Но хочешь сделать хорошо, делай сам. Вот я этим и занимаюсь.
И еще один вопрос. А какой вы первый фильм перевели?
Такой художественный фильм. Я, поскольку в милиции служил, то мне интересно про бандитов, про военных. Вот есть такой художественный фильм «Путь Карлито». Вот его самого первого перевел.
Спасибо.
Спасибо. У нас еще есть буквально 2-3 вопроса. Вот молодой человек, мне кажется, прям не может дождаться. Давайте его попросим.
А вы когда-нибудь переводили басни?
Нет. Басни – это же, как правило, стихи. Для этого надо быть поэтом. Я не поэт, я не умею такое.
Спасибо.
Можно своими словами пересказать, но тогда получается не так хорошо, как стихи.
Спасибо. Так, еще первый ряд. Так, вот у нас.
А вот вы, когда служили в милиции, у вас были какие-то... Вот, за что больше всего сажали? Вот за какие хулиганства?
Воров. Самая распространенная статья 144-я – это кража. То есть люди все время что-нибудь воруют. Машины, вещи, кошельки. Еще. А это самое распространенное.
Еще вопрос. А вот когда вы переписывали или что вы там делали, переозвучивали вот что-то, кто вам об этом напомнил? Вот кто вам рассказал о озвучке или вы сами где-то там
сам.
В интернете?
Только сам. Сначала это... В 95-м году компьютеров не было ни у кого, они были страшно дорогие и ни у кого не было. Были видеомагнитофоны. Для этого надо было очень дорогой видеомагнитофон, он по тем временам стоил $1000, когда у меня зарплата была $26, купить такое нельзя. А у другана у моего был такой магнитофон, вот мы с ним вдвоем этим занимались. А потом уже, когда компьютеры появились, вот в компьютере ты можешь включить фильм, открыть текст, воткнуть микрофон и, сидя за столом, сразу все три дела одновременно делаешь. Смотришь кино, читаешь текст, говоришь в микрофон, там гораздо бодрее пошло. Вот.
Я предлагаю вот там еще, да-да, третьим рядом. Вот там молодые люди прям тянут руку очень давно активно. Так, вот.
Вот, хотела спросить, какой ваш самый любимый перевод фильма, ну, самый любимый фильм, который вы переводили?
Лучше всего получаются фильмы режиссера Гая Ричи про негодяев-бандитов. Они все страшно смешные, вот они получаются лучше всего.
Спасибо.
Так, давайте тогда еще вопрос. Вот в первом ряду у нас есть. Угу. Так, давайте еще.
Угу. Какой у вас самый первый прям был текст? Ну, не текст, а любимое произведение.
Первая книжка, которую я до букваря, наверное, прочитал, называется «Повесть о настоящем человеке». Про нашего летчика Моресьева, который упал из подбитого самолета, 18 дней полз к своим. Почитай «Повесть о настоящем человеке». очень хорошая книга. А после нее почитай, как закалялась сталь. Это две главные книжки для мальчиков. Настоятельно рекомендую.
Хорошо, спасибо.
Давайте следующему вопросу. Так, у нас вот первый ряд. Угу. Так.
Здравствуйте, меня зовут Ульяна. У меня к вам такой вопрос. Как вы часто переводите фильмы?
Редко. Примерно один в месяц. Чистить не надо. Если хочешь, чтобы получалось хорошо, надо подходить основательно. Торопиться нельзя. Вот.
Спасибо.
Спасибо вам большое, уважаемые зрители. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я предлагаю сделать в финале такой небольшой лист рекомендаций книг, про которые мы сегодня говорили, только что сказали про повесть о настоящем человеке.
Как закалялась сталь?
Как закалялась сталь. Мы говорили сегодня про Стругацких, про Каверина мы сказали. Кого еще можем порекомендовать?
Так, навскидку. Я уже старенький, я давно забыл. То есть, извините, не подготовился. Какие
Хорошо,
книжки
спасибо.
Надо читать?
На самом-то деле, я хотела в финале сказать такую вещь. Вы сегодня говорили и про литературу, но при этом дали очень много мудрых, я даже не скажу советов, а напутствий ребятам. И мне очень вот внутри откликнулась фраза по поводу того, что в жизни не все случается так, как ты хочешь. Иногда жизнь поворачивает по-другому. Да. И вот сегодня наши юные зрители, обратите внимание, вот есть человек, которого жизнь повернулась совершенно в другую, да, сторону. Вы рассказали про первую профессию, вы сказали про институт, как это все складывалось. И сейчас вы человек, на кого равняется огромное количество людей. Поэтому я думаю, что для многих сегодня вот эта история с литературой, с вашим примером, все-таки поможет как-то найти себя в жизни. Может быть, осмелиться на какие-то вещи и свое, там, не знаю, увлечение, хобби превратить уже в профессию, которая будет интересна большому количеству наших людей. Уважаемые зрители, это было Российское общество знания, проект «Литературная гостиная». Я хочу еще раз поблагодарить нашего гостя. Сегодня с нами был публицист, блогер, переводчик, член Общественной палаты Российской Федерации Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое за участие
вам
в нашем
спасибо.
Истории.
Чудесная аудитория. Обратите внимание, какие бодрые дети. У них есть вопросы. Не боятся задавать. Смелые, отважные, молодцы. Учитесь хорошо. Вся страна смотрит на вас.
Это было Российское общество знания. До скорых встреч.